Приветствую, коллеги. Я буду рассказывать вам о службе управляемых метаданных. Это действительно новое измерение Microsoft SharePoint. Меня зовут Иван Подобед. Я являюсь ведущим SharePoint-разработчиком компании EPAM Systems, точнее ее Минского центра. Также я являюсь организатором белорусской юзер-группы. Это сообщество разработчиков SharePoint. В общем-то, и я к тому же являюсь сертифицированным специалистом по разработке для Microsoft SharePoint. И имею, скажем так, некоторый опыт. Уже более 3 лет я занимаюсь исключительно SharePoint. Рассказывать я вам буду о управляемых метаданных для того, чтобы вы оценили потенциал этой новой функциональности и, в общем-то, получили от него такое же удовольствие, какое получаем мы, используя его в наших проектах. По нашему плану мы сначала рассмотрим, что же это такое управляемые метаданные, потом мы узнаем, что внутри у управляемых метаданных. Мы поймем, как можно ими управлять, и что часто более важно, мы поймем, что все-таки мы не сможем сделать с помощью управляемых метаданных. Итак, первый вопрос перед нами. Что же такое управляемые метаданные? В качестве введения мы рассмотрим ответ на этот вопрос с разных точек зрения. Менеджеры оценят главным образом централизацию управления, ибо с появлением этой функциональности нет необходимости наконец-то синхронизировать вручную все типы контента, терминологию, какие-то поля. Все делает за вас SharePoint. Всю грязную работу делает он. И не страшно, если мы что-нибудь забудем, мы не потеряем совместимость библиотек документов, например, на разных сайт-коллекциях, потому что все у нас делается автоматически. Замечательно. Однако не просто централизация. Более того, это и самоорганизация, потому что, в общем-то, сильная сторона управляемых метаданных – это то, что они поддерживают, в общем-то, режим фолксонами, как говорится. Это таксонами, которые драйвуются народом. То есть рейтинги пользовательские и теги, и заметки – это все то, что приближает SharePoint к реальной системе Web 2.0, к социальной сети, и это отличное средство и мотивации сотрудников для использования портала, и, в общем-то, очень сильная сторона для развития информационной системы. Простому пользователю, как мы уже заметили, в первую очередь понравится повышенная социализация портала. Теперь, если вам понравился контент, ничто не помешает вам поставить ему какой-нибудь рейтинг, например, 5 звездочек. Либо оставить комментарий. Например, я в полном восторге, дайте 2, хочу еще. Также очень полезно будет всем пользователям, это очень удобная навигация и поиск. Для навигации, специально для управляемых метаданных, существуют встроенные деревья терминов и система для ввода плоских ключевых слов для поиска по ключевым словам. И все это совершенно прозрачно и видимо всем. То есть мы можем по пользователю посмотреть, что же он так любит, что ему нравится, для чего он поставил рейтинг, посмотреть, какие отметки он поставил. И все эти рейтинги видны всем, и мы можем увидеть как бы статистику использования, статистику отношения пользователя к контенту. И все это сила. И теперь мы рассмотрим точку зрения IT. Это очень немаловажно, потому что, хотя мы и девелоперы, но точка зрения IT нам тоже близка. Тут набор английских слов. Давайте переведем их на русский. Multi-instance. Это означает исключительно то, что наша фирма, наш кластер SharePoint серверов может иметь несколько сервисов управляемых метаданных, в том числе и на разных машинах для повышения производительности, так и на одной машине. для того, чтобы, скажем, разделить какие-то метаданные от специфического приложения от общего портала. В частности, для нас, разработчиков, это важно, потому что теперь мы можем включать в пакет для развертывания собственную инстанс этого сервиса, и никто как бы нам не запретит, и никто нам как бы ничего не должен, и мы никому ничего не должны, у нас все свое. Придем в гости с своим тортом, как говорится. Хорошо, следующее слово – configurable. Это означает то, что мы можем управлять настройками этой службы, причем можем управлять не просто мощными скриптами на PowerShell, как любят айтишники, или консольными аппликейшнами, как любят девелоперы, но в том числе и через довольно удобный и интуитивно понятный веб-интерфейс. Причем этот веб-интерфейс, он есть на уровне Central Administration и есть на уровне Site Collection. То есть мы можем делегировать конфигурирование управляемых метаданных владельцев сайтов и снять с себя это тяжкое бремя, а заодно и ответственность. И, наконец, последняя фраза Service Application. Это для тех, кто уже знаком с архитектурой Service Applications для SharePoint 2010, все поймут, что это означает. Это означает, что Microsoft опять сделал очень большую черную работу, заменив Shared Services Provider, SSP, всем известный, из 2007 SharePoint, на набор автономных сервисов, которые могут запускаться на разных машинах и которые взаимодействуют с основным SharePoint через систему прокси. То есть это полноценное вот такое вот Shared Service Application. И, наконец, очень немаловажный нюанс тут – это не бесплатная фича. Она попадает только в приложения, делающиеся для стандартной версии SharePoint. Ну и, соответственно, Enterprise тоже попадает сюда же. Стандарты выше. То есть в Foundation сервере управляемых метаданных нет. Увы, но ничего не поделаешь. За такие удовольствия надо платить. А сейчас я вам продемонстрирую, как это будет работать с точки зрения пользователей и администраторов. Итак, начинаем. Перед вами всем знакомый Central Administration. Мы пойдем в Application Management. Manage Service Applications. Найдем здесь нашу любимую Manage Metadata Service. И мы находимся в TermStore Management Tool. Здесь есть наш TermStore. Это Managed Metadata Service. В нем есть две группы. Системная, которая была здесь из коробки, и SharePoint Conference, которую добавил я для демонстрации. В этой демонстрационной группе мы видим TermSet, набор терминов, Participants. То есть в этом наборе терминов я планирую задать метаданные типа посетителей, какие бывают они. Они бывают просто слушатели, те, кто делают какие-то выставки, и те, кто презентует. Вот такой простой набор для демонстрации. Мы можем задавать на уровне групп менеджера и контрибуторов, то есть определять, кто будет иметь доступ к управляемым метаданным. На уровне ниже, то есть в термсете, мы можем только владельца назначить. Больше мы никак регулировать доступ не можем. Зато мы можем другое. Мы можем определять, закрытый это будет или открытый набор терминов. Открытый означает то, что все пользователи, которые имеют доступ к этой библиотеке или к списку, могут добавлять новые термины в TermStore. Закрытый же, что логично, означает, что это могут сделать только админы. Вот и все. Соответственно, на уровне ниже этого ничего сделать нельзя, можно только управлять своими терминами. В том числе, если вы можете создавать лейблы, то есть синонимы. И тут же можно назначать, конечно, на других языках, но у меня это не работает, у меня это выключено, это мы демонстрировать не будем. Хорошо. Тогда мы посмотрим сейчас в другом месте и увидим ровно то же самое. Однако это уже, обратите внимание, это Site Settings. Это уже не Central Administration. То есть из этой точки мы можем управлять уже на уровне владельца сайтов и администраторов. То есть мы можем делегировать управление термстором на владельца сайтов. Как это выглядит для пользователей теперь? С айтишниками покончено. Итак, мы имеем какой-то сайт, допустим, посвященный нашей конференции. На этом сайте есть библиотека документов общая с какими-то документами. Мы попытаемся сделать эту библиотеку документов, скажем так, с управляемыми метаданными. Я уже это сделал для вас, то есть вы уже видите, есть дерево со всеми нашими терминами. Чтобы это сделать с самого начала, я вам покажу, как это делается. Мы должны в свойствах библиотеки, во-первых, Navigation Settings включить, добавить туда поле, созданное заранее, типа управляемые метаданные. Ну, конечно, и позаботиться о том, чтобы это поле у вас было. Это поле Participant, типа Managed Metadata, вы видите. Этот тип позволяет нам выбрать какое-то подмножество из терминов, если оно есть, но я выбрал весь термсет. И опять же позволяет автозаполнять какие-то choices и назначать значения по умолчанию. То есть все предельно просто. И сама библиотека документов после этого имеет колонку, как вы видите, при попытке редактировать. Этот participant наш можно вводить вручную. Например, E, он подскажет, exhibitor, либо через специальный диалог. Можно покликать и выбрать, нажать ОК. И нажать Save. Вот, я думаю, что вам стало более-менее понятно, как этим пользоваться, по крайней мере, терминами. Мы пока оставим за скобками другие очень полезные вещи, например, эти вот теги, I like it, рейтинги и ноуты. Здесь также вы можете еще увидеть поле, называемое Enterprise Keywords. Это как раз вот тот плоский список тегов, которые можно задавать в любом месте практически. Для этого надо просто включить в библиотеке документов вот это вот Enterprise Metadata and Keyword Settings. Enterprise Keywords. Окей, мы закончили с первой демонстрацией. Вернемся к нашей презентации. Мы можем заключить уже и сейчас, что управляемые метаданные являются настолько глубокой частью SharePoint, что оно проникло во все сегменты этого всемирно известного бублика. Начиная с интеграции офиса, то есть мы можем вставлять ключевые слова и какие-то термины прямо в клиентском приложении из офисных приложений, то есть из Excel, Word, PowerPoint. И все это будет работать на SharePoint сервере. Communities без комментариев. Рейтинги, теги и закладки – это управляемые метаданные, и это ядро Communities. Контент тоже без комментариев, ибо метаданные сами по себе, они управляемые или неуправляемые, это львиная часть контента. В том числе управляемые метаданные проникают и в Content Organizer, и в Records Management, и много куда еще, просто не хотел здесь писать длинный список, но контент – это управляемые метаданные, и наоборот, управляемые метаданные – это контент. Здесь совершенно понятно. В поиске мы уже убедились, что фильтры, навигация – это тоже часть управляемых метаданных. Insight. Аналитика опять же, тоже может собираться по, скажем так, по использованию терминов, например. То есть мы можем знать, как часто посетители используют тот или иной термин для фильтрации, для поиска, что бывает очень интересно и полезно. Metadata API – это то, к чему мы еще вернемся в скором времени. В общем-то, к чему мы будем возвращаться очень скоро, потому что это тема нашей следующей части. Это как раз-таки программирование метаданных. Посмотрим сначала архитектуру. Архитектура предельно простая. Внизу мы видим базу данных. Это не просто часть контентной базы данных или конфигурационной базы данных, которая, как мы знаем, уже есть в SharePoint. Нет, это своя база данных, хранящая все термины, контент-тайпы, ключевые слова и рейтинги, очень хорошо проиндексированная и очень быстрая. Что, собственно, означает, что поиск и фильтрация с помощью управляемых метаданных, как правило, гораздо эффективнее и быстрее любых других способов навигации. Очень рекомендую для быстрой работы, скажем так, нагруженных списков, в которых более миллиона записей, использовать именно управляемые метаданные. Это очень хорошо для производительности. Чуть выше базы мы видим небольшой слой API, как раз таки выставлен наружу. Он делится лично на две части. Это Enterprise Content Type, который мы, увы, пропустим, потому что это очень большая тема для беседы. В двух словах, это типы контента, которые мы синхронизируем из одного хаба, из какого-то центрального хранилища избранного, на все application, сайт collection, то есть мы можем использовать один и тот же тип контента для многих списков и библиотек, и он будет автоматически синхронизироваться по внесению изменений в общем-то, в этот тип. Мы будем больше рассматривать сегодня Terms API. Это как раз то, что заведует работой с терминами, ключевыми словами. Немного в стороне от этого веб-сервис, однако он не такой уж и в стороне. Он просто выставляет наружу много из того, что уже есть в основном API. Не все, конечно, но кое-что можно сделать и удаленно. Все это именно сама служба управляемых метаданных. Сам SharePoint, его ядро, он тоже имеет себе заранее заготовленные какие-то внутренности, предназначенные для работы с этими метаданными. Мы с вами рассмотрим Metadata Manager, это как раз те странички, которые мы видели в Central Administration и в Site Settings, из которых мы конфигурировали все это. Также мы рассмотрим сегодня Metadata Controls. Это те визуальные контролы, в частности, то самое дерево, которое мы тоже с вами видели, будучи в роли пользователей. Мы также рассмотрим и вот этот вот третий квадратик, Taxonomy Hidden List. Это очень интересная штука на самом деле. Это скрытый список, в котором хранятся все термины, используемые на сайте, и в которые они попадают в первую очередь при добавлении их пользователями. И оттуда уже происходит синхронизация. То есть это буфер для синхронизации таксономии. И мало того, что это буфер, который мы можем, кстати, программно синхронизировать, ускорять этот процесс, мы можем использовать этот скрытый список для добычи очень важных, скажем так, значений у этих терминов, в частности. Мы с вами осмотрим потом подробнее, но опять же я замечу, что кроме как из этого списка мы нигде их добыть не можем, а они очень нужны. Это полезная штука, рекомендую запомнить. И наши собственные приложения могут использовать управляемые метаданные практически на любом уровне. Мы можем использовать веб-сервисы, можем API использовать, а можем делать это опосредованно через SharePoint с помощью скрытого списка, элементов управления или даже метадата менеджера. То есть, как мы видим, все довольно удобно и приятно сделано. Доступ есть везде, интерфейсы продуманы. Замечательно. Теперь переходим к самой разработке. Итак, в первую очередь, объектная модель. То, что интересует нас, разработчиков. Объектная модель довольно компактная, и сложена она в одну сборку Microsoft SharePoint Taxonomy, и, соответственно, хранится в одноименном пространстве имен. Тут я взял на себя смелость выделить вторым пунктом пространство имен, в котором хранится веб-сервис. Он является, скажем так, внутренним для общего пространства имен, то есть добраться к веб-сервису можно изнутри. Это было понятно и так, я надеюсь. Основные объекты, которые мы будем манипулировать для работы с таксономией, в общем-то, здесь. Это выглядит не впечатляюще. Список довольно короткий, однако всеохватывающий. И выглядит он немного впечатляюще, более впечатляюще в этом иерархическом виде. Однако, поверьте, этих объектов вполне хватает, чтобы уверенно работать с управляемыми метаданными. Теперь мы немного вернемся к визуализации, потому что с объектами все просто. IntelliSense в студии вам поможет. А вот тут немного интереснее. Дело в том, что у нас есть контролы. В частности, метод Navigation 3. Это то, что вы видите здесь. И вот тут чуть ниже вы видите фильтры. Это тоже контрол, который тоже лежит в открытом виде в папочке, где лежат все контролы, и которые можно, в общем-то, открыть и посмотреть. Эти контролы я упомянул здесь не зря, потому что, в общем-то, я очень рекомендую вам их использовать. Каким образом, вы спросите? В общем-то, тем же, которым все, я думаю, SharePoint-разработчики привыкли использовать такого рода вещи, чтобы открыть их и посмотреть, что у них внутри. Потому что внутри Microsoft сделала много всякого интересного, очень серьезного и очень веселого. То есть рекомендую посмотреть. Это полезно. В любом случае, я вас уверяю, самих этих контролов вам не хватит. Это явно недостаточно. То есть вам придется писать что-то свое. Но как отправная точка, это очень хороший старт. Вот. Но все это мы, опять же, посмотрим потом на примере. А пока я еще хотел бы упомянуть, как мы будем развертывать наши списки таким образом, чтобы они уже заранее имели настроенные вот эти все красивые контролы, то есть деревья, метаданные и фильтры. Это мы можем сделать просто. Во-первых, декларативно. Для этого мы в list instance definition, прямо вот в этом XML, мы зададим отдельный property. Это metadata navigation settings property. Внутри, как мы видим, обычный заинкоденный XML, довольно простой и понятный. Тем более, что добыть эти же значения вы можете просто экспортировав уже готовый список настроенный в WSP, в Solution. Там все это будет. Но опять же, если вы так же, как и я, не сторонники декларативного использования, вы можете сделать это в коде в feature-ресивере, использовав этот объект metadata navigation settings. Этот объект, это просто обертка над этим самым XML, который мы уже только что смотрели. Вы можете его в коде сформировать и представить его как параметр вот в эту функцию set metadata navigation settings. Прямо в ресивере, и все у вас будет замечательно. Теперь я хотел бы поговорить о том, как лучше применять управляемые метаданные в своих проектах. Начнем с того, что я бы порекомендовал все-таки вам создавать собственный объект сервиса, сервис инстанс. Это поможет вам быть независимыми от каких-то там предпочтений вашего заказчика и его IT-служб. То есть у вас будет свой сервис инстанс, вы никого не трогаете, вас никто не трогает. Все замечательно. Во вторую очередь, обратите внимание, опять же, на таксономии Hidden List. В частности, на одно из его полей. WSSID. Это поле служит для того, чтобы вы могли, взяв какой-то термин и определив по нему в этом списке этот идентификатор, передать этот идентификатор либо в CAML-запрос, то есть CAML-запрос с удовольствием проглатывает эти ID-шники и находит правильные термины по ним. Другие, никакие другие ID-шники он не примет. Ни названия, ни имена, ни какие-то программные ID, только WSS-ID. Более того, в API таксономии есть некоторые функции, начинающиеся с get items by. Их там несколько, get items by ID, get items by там что-то еще. И во всех из них таким или иным образом фигурирует это поле, WSSID. То есть и для программной работы вне CAML вам все равно оно понадобится. И, наконец, этот же ID-шник вам понадобится, если вы захотите вдруг использовать коробочные контролы. Они работают, в общем-то, по строке запроса. То есть мы как параметр в строку запроса добавляем какие-то ключевые слова, какие-то, и ID терминов, по которым мы фильтруем. То есть, если мы руками прямо в URL вбиваем какой-нибудь там правильный ID-шник в правильный параметр, то все у вас фильтруется замечательно. Вот. Для всего этого это поле нужно, и добыть его можно только в этом скрытом листе. И также этот лист можно насильно синхронизировать. Это происходит автоматически, time to time. Если вам нужно очень быстро и срочно, делайте это сами. Sync Hidden List. Есть такая функция в API. Также эти самые управляемые метаданные, они зависят от нескольких фич. Вы знаете, с появлением беты переходы на RTM, они регулярно менялись, их параметры, и сложно сказать, мы недавно перешли на RTM, и некоторые из этих фич исчезли, однако рекомендую очень внимательно приготовиться к развертыванию, потому что возможно, что эти фичи требуемые просто не активированы на сервере, или он был после миграции, поэтому и не просто там невидимы, не включаемы никаким образом, кроме STS-админа. То есть не каждый сервер просто так вот легко и просто подготовить к развертыванию вашего solution. Обратите внимание. Сейчас мы поговорим еще об ограничениях. То есть это очень важные вещи. Это то, что затруднительно или даже просто невозможно сделать с помощью управляемых метаданных. Это тоже важно, потому что оценить проект и построить архитектуру невозможно, не зная ограничений системы. Первое из них, и по мне критическое, то, что автоматическая генерация сущностей для Splink, Link to SharePoint, они не содержат полей с управляемыми метаданными. То есть эта утилита, ESP.Metal, не генерирует управляемые метаданные. Это очень серьезно, потому что, ну, скажем так, мы к Splink привыкли очень быстро, как к хорошему ко всему, и мы его очень любим. И когда мы добавили управляемые метаданные в наши контентные типы, в наши списки, и мы не увидели вдруг в перегенеренных entities этих property управляемых, мы были в шоке. Мы даже подумали отказаться от SP-Link. Вопрос отказываться от управляемых метаданных даже не стоял. Это гораздо более полезная штука. Очевидно. Тем не менее, к счастью, мы нашли решение. Хотя оно и частичное, однако нас оно пока устраивает. В наши требования оно укладывается. Поэтому мы не копаем дальше. Решение очевидное. То есть Microsoft приготовил специальные интерфейсы для подключения своих кастомных типов колонок. Это iCustom Mapping Interface. И вот эта техника обычно применяется для своих полей. Мы применили ее к управляемым метаданным с тем же успехом. То есть мы сделали partial класс, то есть частичный класс, который подстраивается к автогенеренному и содержит эти property, написанные нами вручную, то есть захардкоданные. И реализующий этот интерфейс iCustom Mapping, в котором есть map2 и map from. То есть мы вручную таксономи fields значения перегоняем в какой-то наш тип пользовательский. В нашем случае это был dictionary, в котором ID службы, как раз тот самый WSSID, ключ, а значением, собственно, является значение этого поля для элемента. Однако при таком воркараунде все равно остается проблема с фильтрацией, потому что если мы захотим использовать в SPLink'е управляемое значение управляемого поля в запросе where, SPLink не сможет разрешить вручную map from map to, только единственный workaround это camel, опять же только camel. Если вам нужно фильтровать, тогда в camel передавайте этот ID, WSSID. Окей. Следующая проблема это вот такая вот немного странная. То, что только первый list view part на странице получает фильтр из браузер query string. Что же это означает на практике? Это означает то, что вы имеете на странице веб-парт какой-то, в котором отображается ваш список или ваша библиотека. Тут же вы имеете дерево, которое на самом деле передает в URL браузера вот этот вот самый ID-термин, по которому будет фильтроваться. Вы кликаете по дереву и фильтруете с большим удовольствием ваш список, ваш веб-парт. Однако, добавив второй веб-парт пониже, который тоже работает с таким же типом метаданных, и вы хотели бы на самом деле в одном дереве выбрать, скажем так, один термин и по нему фильтровать на странице оба веб-парта. До чего мелочиться? Все веб-парты на странице вы хотели бы фильтровать вот по этому вот дереву. Однако, только первый веб-парт на самом деле обработается. Это очень странно, и мы не поверили своим глазам. Мы полезли рефлектором прямо внутрь этого кода. Мы нашли это место, там, где он принимает веб-парт первый, и игнорируя остальные, бросается его обрабатывать. Возможно, это хотфикс или сервис-паки починит, но на это надеемся. Это нам мешает, но мы поделать пока ничего особо не можем. Мы просто это учли при разработке нашей для разработки нашей архитектуры. Замечательно. Следующая проблема тоже довольно интересная. Это управление доступом, как мы видели на первой демо, происходит только на уровне групп. А это, очевидно, может быть недостаточно, потому что внутри группы мы можем иметь несколько термсетов, и если один из них открытый, то, скажем так, плохо воспитанные пользователи могут туда добавить много очень нехороших слов, которые потом у вас уши завянуты, глаза. Вот. Однако, как выяснилось, недавно можно обойти. Обнаружилось, что это решение, хотя и не совсем красивое, но, однако, работающее позволит вам модерировать фолксонами. Это обычный event-ресивер, надевающийся на элементы списка, который при изменении значений, при изменении элемента, попросту смотрит на approval status. Это такой кастомный field, который могут ставить только, скажем так, модераторы, и, соответственно, добавляющие вручную термин в таксономию, только когда эти модераторы подтвердят, что можно, дают отмашку. Вот такой вот немножко ручной режим, однако это работает. Сейчас же я собираюсь показать вам немного программирования. Давайте мы этим и займемся. Для этого мы перейдем в Visual Studio. Замечательно. Этот маленький проектик сделан специально для демонстрации, поэтому, пожалуйста, не ругайте меня за красоту кода и хорошие практики, всякие эксепшены и все остальное. Он, надеюсь, вкратце покажет вам основные нюансы. Итак, если бы я захотел показать вам просто работу с таксономией API, все бы закончилось буквально вот на этом экране, потому что вот этот код нажатия кнопочки, это все, что работает напрямую с TermStore. Однако начнем с того, что я вкратце объясню, что я хотел показать. Мы видим здесь листбокс, два текста бокса и кнопочку. Листбокс будет вам отображать все элементы, все документы в какой-то библиотеке и соответствующие для них значения поля с термином. Эти вот три элемента служат для добавления новых терминов. Я хотел показать вам пример работы именно с Splink, поэтому я позаботился о том, чтобы сгенерировать вам заранее вот этот вот файл entity, auto-generated, как вы видите, SharePoint Conference Site Data Context. Вот так он его обозвал, это Data Context для линка. Он сделан для нашего сайта. Вот для этого как раз SharePoint Conference Site. Вот для этого как раз SharePoint Documents Library. Тут три элемента. Если мы посмотрим сейчас внутрь, то мы увидим вот этот Participant поле. Три поля. С ними мы будем работать. Итак, мы сгенерировали сущность. Зная о том, что тут, увы, мы не увидим никак наши термины автогенеренными, мы добавили частичный класс. Вот он расширяет класс документ, который является элементом, контент-тайпом этого Shared Library. Мы в него добавили новый конструктор для того, чтобы можно было генерировать link entities из splist item. Это в данном случае нам не очень важно, но я оставил это просто для демонстрации, что это можно делать. Для этого надо просто базовый класс item тоже переопределить. Это частичный класс, он является базовым для entities. В него мы добавили этот конструктор, принимающий splist item. И из него через некоторые не очень быстрые функции reflection мы получаем этот вот entity. Не буду комментировать код. Он напрямую не относится к демонстрации. Просто чтобы вы имели в виду, такая техника есть. Это может пригодиться в некоторых больших проектах. Вам будут более интересны следующие два метода этого базового класса. Get metadata и map metadata field. Это чтение и запись в таксономические поля. На входе принимает, как вы видите, сам лист item, то есть элемент списка, это документ, может быть также, и имя поля. В реальном проекте мы используем GUID, который мы сами, опять же, генерируем, и которым, опять же, является частью нашего же инстанса библиотеки. То есть все полностью наше. Мы на 100% будем уверены, что никто ничего не переименует. При инсталляции все будет работать. И даже если после инсталляции все переименуют, не страшно, будет работать. То есть name строковый это не так надежно. Однако это проще реализовывать, поэтому сделано так. Как оно работает, get metadata? Во-первых, как я вам уже в двух словах рассказал, у нас поля таксономические это словари, где ключом является WSSID, а значением является, в общем-то, значение. И все, что мы делаем, это добываем значение поля из элемента, переводим его к таксономии field value, и это самое, в общем-то, дальше все очевидно. Обратная функция, она совершенно обратная, работает точно так же. То есть мы создаем таксономию field из нашего словаря. Как мы используем эти функции? В нашем расширении класса документ, который, кстати, реализует тот самый custom mapping интерфейс, мы добавляем атрибут, во-первых, custom mapping, то есть мы указываем, какое поле мы будем мапить, скажем так, соотносить, и реализуем две функции mapprom и mapto. Третью мы не реализуем, она существует здесь просто так, предназначена она для разрешения конфликтов. Конфликтов у нас не предвидится, поэтому, возможно, вам она понадобится, но сейчас она пока out of scope. Хорошо, и вот банально, что все, что мы делаем, это просто mapfrom. Добываем метаданные из элемента списка, и mapto это, опять же, записываем метаданные в элемент списка из наших данных каких-то. То есть мы приготовили источник данных для программы. Переходим к самому коду. Это код behind нашего контрола, нашего Visual WebPart. Пару слов о Visual WebPart. Это на самом деле новая фича SharePoint 2010. Теперь WebPart тоже имеет визуальный дизайнер. И, естественно, он помпезно переименовался в Visual WebPart. Наконец-то, давно пора. А то раньше приходилось делать load control, что не всегда удобно и быстро. Да и проблемы с безопасностью. Хотя Visual WebPart имеет ровно те же проблемы. Однако все просто удобнее для разработчиков. На PageLoad, возвращаемся к нашему визуальному WebPart. На PageLoad мы добываем наш data контекст для линка, который был успешно сгенерирован с Prometheus и расширен нами. Передаем туда адрес текущего сайта. Наш контекст готов. Дальше мы из контекста сайта добываем нашу библиотеку документов. И дальше с помощью небольшого линк-запроса мы добавляем все имена документов, расширенные с помощью вот такой вот простой функции через стрелочку. Значит, первым значением поле управляемых метаданных. Вот это самое поле participants, это наше расширенное поле, вот, которое мы недавно с вами в Parser класс засунули. То есть это поле есть на самом деле, но зловредный SPMetal нам его не сгенерировал. Мы сделали эту работу за него. И это сделано, потому что у нас dictionary. Пришлось брать first or default. На самом деле мы везде использовали по одному значению, поэтому это не проблема. Просто для демонстрации. Дальше мы просто привязываем этот источник данных к нашему листбоксу. И это работает на PageLoad, то есть нам показывает все данные из этой библиотеки. По нажатию кнопочки происходит нечто другое. Происходит создание нового термина. Тут уже немного работы напрямую с объектной моделью таксономии. Мы добываем текст из текстбоксов. Дальше добываем сессию таксономическую из текущего сайта. Из сессии добываем termstore. Из termstore группу. И из группы termset. Как вы видите, это ровно, то есть вот три части, это ровно та иерархия, которую мы видели в настройках метаданных. Далее мы просто-напросто пробуем добавить наш новый термин в заданного parent. Тут по-хорошему будет исключение out of range, если у нас нету parent, не существует. Но для скорости я не глядя просто его глушу и создаю в случае, когда у нас нету parent, его прямо в termset. То есть обратите внимание, тут parent будет служить другой термин, то есть мы строим дерево, иерархию, а в случае, если нету parent, то parent будет корень, сам термсет. То есть у них один и тот же абстрактный базовый класс. Тоже интересное замечание, правда? И вот этот parent, который в одном случае будет термином, в другом термсетом, мы используем для создания нового термина. И после этого, получая доступ к этому термину, новый объект типа term, мы можем этому термину создать description, можем с ним еще разные вещи делать, но я для примера задал. И все потом переносится в наш скрытый список с помощью commit-all. Из него уже синхронизируется с центральным term-store, с базой данных. Вот и все. То есть буквально две функции. Одна отображает через link данные существующие, вторая добавляет какие-то вещи. Давайте через дебаггер задеплоим этот маленький part. Введем секретный пароль. Итак, наш сайт загружается. Мы его вот-вот увидим. Однако это будет не совсем сайт нашей конференции. Это будет корневой сайт. Перейдем к сайту конференции, в котором мы работаем. Вот мы видим наш Visual Web Part. В нем есть три строки, соответствующие трем документам. И более того, мы видим тип посетителя, participant, attendee, exhibitor и presenter. Это правильные данные, в этом легко убедиться. Attendee, exhibitor и presenter. Стало быть, часть отображения, работающая через SP-Link, в общем-то, работает замечательно. Можете нас поздравить. Давайте же добавим теперь еще один тип презентера, более редкий. Назовем его MVP. Нажмем кнопочку и перейдем, соответственно, в дебаггер, потому что есть точка останова. Я хотел бы показать вам по шагам. В этом не очень много смысла, потому что все работает. Вот мы пошли по всей иерархии, получили сессию, термстор, группу и термсет. Все это у нас уже есть, все корректно отработало. Дальше мы займемся поисками парента. Попытаемся найти презентера. Он есть. Вот он, презентер, как выглядит изнутри. Создаем в этом презентере MVP. Оп. Вот он, наш MVP. Создался. Дадим ему некоторый subscription, description. И закоммитаем. Все. Отработало. Давайте проверим. Добавим новый документ. Вот один из моих статей. Например, вот такую. Окей. Зададим title. И попробуем задать MVP. Хотя, на самом деле, вот MVP. Сейв. И вот он, за кулисами SharePoint. И вот он тут. И вот он здесь. Все отработало. Поздравляю вас. Затем возвращаемся к нашему слайд-шоу. Если кто-то хочет поиграться с примером, он может скачать его по этому линку. Небольшой саммари. В общем-то, да, управление метаданными — это реальная сила. И только одна эта фича стоит денег за стандартную лицензию, я думаю. И применять ее в своих проектах бывает просто необходимо. У нас это вообще жизненная необходимость в нашем проекте. В вашем, я не знаю, однако я надеюсь, что после этой презентации вам будет легче принять решение за. Тут некоторые ссылки, которые вы, если скачаете презентацию, можете попробовать. Есть полезные. И благодарю вас за внимание. Спасибо. До свидания.